Затруднение купца Тараканова. Глеб Иванович Успенский. О книге. Материалом для рассказа послужили злободневные явления тех лет. Крах ряда банков и обнаружены в них хищения и растраты. Газеты 1883-1884 годов пестрели сообщениями о банковских злоупотреблениях. Внимание общественности особенно привлекло судебное дело против директора Рыкова и его соратников, возбужденное в связи с крахом банка в городе Скопино. Мошеннические проделки этих банковских деятелей, скрытые на суде, были восприняты современниками как типичнейшее проявление капиталистического хищничества. Эта маленькая неожиданность, заставившая меня покинуть покойное ложе, волей-неволей заставила также увидеть и моих попутчиков. Фельдшер был маленький, сухенький человечек с несколько постным и притом чисто крестьянским лицом. Белокурые, почти льняного цвета волосы были тщательно зачесаны со лба назад и подстрижены в скобку. Одет он был чрезвычайно опрятно, в новенькую кожаную куртку, застегнутую до горла, и в высокие, выше колен сапоги. Что касается моего соседа, лежавшего в головах, то это был человек также небольшого роста, по-видимому, купец, человек пухлый, раздутый, точно налитой. Он был без сапог, в холстинной рубашке, плотно перекрещенной на спине и на груди старыми кожаными подтяжками. Что-то залежавшееся, старозаветное виднелось в его фигуре со скомканной рыжеватой бородой, пятернёй разобранными волосами и тараканьими усами, увенчанными малиновым носом величиной с пуговицу. Тугой на солдатский манер галстук, скрывавший ворот рубашки и, очевидно, с усилием застегнутый на два крючка на бритой щетинистой шее, также показывал, что человек этот не нонешнего поколения и не нонешней развязности, а бараньи круглые серые глаза на выкате, казалось, и при усилии не могли бы выразить ничего иного, кроме наивной забитости. Долго чихал он, наклоняясь к полу и обеими руками отирая там внизу, чуть не под диваном, на котором сидел, свое лицо и бороду. И не успел он еще привести их в должный порядок, как счел почему-то нужным повернуть свое раздувшееся от кашля и тесного галстука лицо в мою сторону и сиплым, прерывающимся голосом объяснить.
Все от пьянства.
Он хотел что-то прибавить, объяснить мне, новому лицу, дело поподробнее. Но опять ему пришлось нагнуть голову под диван, откашливаясь и чихая.
«Потому жрешь беспрестанно», – прохрипел он наконец, когда припадок окончился.
Отчихавшись, купец умылся, после чего, обратясь к буфетчице, сказал:
«Нет ли, матушка, тряпочки какой, рыло обтереть?»
И потом некоторое время молча посидел на своем месте, упираясь в сиденье обеими руками и тяжело дыша открытым ртом.
«Нет», — решительно проговорил он наконец, — «видно, надо горячим продолжать».
Эти слова относились уже не ко мне исключительно, а ко всем бывшим в каюте, то есть и к нам, попутчикам, и к лакею, и к буфетчице.
«У меня две линии идут завсегда. Первоначально горячим орудуешь, пуншами наливаешься, гринтвейном. Все горячим, пока до предела. Ну а уж когда идешь до пункта, на другую линию поворачиваешь. Тут уж все со льдом, холодное. Но, очевидно, еще не в пору. Хватил вот следком коньячишку, а она но и захватила».
На маленьком столике пред купцом стояла бутылка коньяку, тарелка льду и какие-то рюмки и стаканы.
«Ты уж ты дай мне тепленького», — сказал он лакею, — «кофейку с коньячишком, лимонцу».
Лакей ушел исполнять приказание. Ушла и буфетчица. «Что же-то, позвольте вас спросить», — сказал участливо фельдшер, обращаясь к купцу. «Все вы говорите, пьешь, пьешь. Что же это, недуг, что ли, у вас?»
«Нет, запоя у меня нету. Это мне и доктора говорили. Вот как после Аграфениной расправы пришлось мне недели три дома просидеть. Так я ничего, совсем стал человеком. Даже и охоты никакой нет пить-то, и рюмки не выпил. Ну, а как вступишь в публику и пьешь. Да зачем же это? Ей-богу, не знаю. Так вот хлопаешь рюмку за рюмкой по случаю разных предлогов только и всего. И даже совершенно не понимаю, что такое. А глядишь, как час десятый, одиннадцатый приближается, уж и язык не действует, и ворот своих не сыщешь. Так вот пес его знает, как выходит.
«Хм», — сказал фельдшер, — «странно».
«То есть даже понять невозможно. Ведь это я знаю, коли не пить, то и пищу принимаешь хорошо, и в рассудке ясность, и вообще весь корпус оказывает крепость. Это я все понимаю. А так как и в мыслях, и в поступках, и в делах, и во всем спутавши, так вот и пьешь незнамо зачем. Ну и дела не веселят. Торговляшка тоже кое-как, довольно как-то тупоумно идет. Да и вот так вообще все склоняет на пьянство, ей-богу. А что серьезно сказать, даже удовольствия не вижу, ей-ей. Ведь даже вкусу не вижу, что водка, что коньяк, что ром или там вина. Ведь чистое, с позволения сказать, свиное пойло. Ну, какой в них вкус? А лакаешь. А так я думаю, что вот мотаешься всю жизнь вокруг да около, пес его знает чего. Так вот и жрешь все, неведомо зачем. Одного даже совсем было задохся. Говоря это, купец поглядывал то на меня, то на фельдшера. Но ни я, ни фельдшер не нашли возможным отвечать ему что-нибудь, несмотря на то, что объяснение им своего пьянства вышло довольно пространным. Наше молчание было скоро прервано появлением слуги, который принес купцу стакан кофе и лимон. Купец подлил в кофе коньяку, выпил, крякнул, похвалил и усы свои пососал.